Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Таллине начались беспорядки. В Москве прошел митинг правозащитников. Владимир Путин объявил мораторий на выполнение договора об обычных вооружениях в Европе. В Таллине происходит столкновение между противниками раскопа братских могил советских солдат и на теннис-мяге и полиции. Спецназ оттесняет митингующих, применяя дубинки и слезоточивый газ. Как сказал Интерфаксу председатель объединения российских граждан в Эстонии Владимир Лебедев, пострадали несколько человек. К месту событий прибыли дополнительные силы полицейских с собаками. В воздухе баражирует полицейский вертолет. В Москве прошел митинг «За право быть несогласным», посвященный памяти Бориса Ельцина. В акции приняли участие около 200 человек. Участники митинга выступили также против жестких действий властей при разгоне недавних маршей несогласных. С подробностями о митинге корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Акция протеста с участием правозащитников началась с минуты молчания в память о первом президенте России. Митингующие также вспомнили жертв чернобыльской трагедии, которая произошла ровно 21 год назад. Основные выступления ораторов были посвящены событиям, когда милиция применила силу против участников маршей несогласных в Москве и Санкт-Петербурге, рассказывает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Избивали людей только за то, что они вышли на улицу сказать, что они выступают за социальные, политические и гражданские права граждан.
О правах человека говорила и председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Если мы не будем защищать свои права, их некому будет защищать. Нет таких правительств, которые добровольно отдают гражданам права, пусть даже записанные в Конституции.
Правозащитники потребовали отставки министра внутренних дел России Рашида Нургалиева и пообещали вновь вывести на улицы российских городов тысячи своих сторонников. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он подтвердил, что нынешнее обращение было для него последним. В 2008 году страну возглавит новый лидер, отметив, однако, что ему рано оставлять политическое завещание. Путин резко отозвался об оппозиции, а также о неназванных иностранных государствах, которые пытаются, по его словам, вмешиваться во внутренние дела страны. Говоря о внешней политике, Путин предложил объявить мораторий на выполнение условий договора об обычных вооружениях в Европе, пока он не будет ратифицирован всеми странами, входящими в НАТО. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов положительно оценил социально-экономическую часть президентского послания Путина, но критически отнесся к внешне- и внутриполитическому разделам документа.
Я вижу, что в Кремле внимательно изучали те положения нашей программы Народно-демократического союза, где в сфере экономики и социальной сферы мы предлагаем конкретные меры по кардинальному улучшению ситуации. Эти тезисы взяты на вооружение в администрации, и это действительно может улучшить в будущем социально-экономическую ситуацию в стране. Что касается внешнеполитического раздела, раздел является очевидным продолжением Мюнхенской речи Владимира Путина, которая свидетельствовала о крахе внешнеполитического курса последних лет. Многие проблемы обозначены правильно, но рецепты их решения не годятся никуда. Ну и последняя, внутриполитическая часть меня полностью разочаровала. Не предпринято никаких попыток критического анализа, сделанного властью за последние годы. А сделано было много в деле разрушения демократических институтов и фактического уничтожения прав и свобод граждан.
Сказал Михаил Касьянов в интервью «Радио Свобода». В Петербурге прошел митинг памяти погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С подробностями корреспондента Радио Свобода Татьяна Вольская.
В Петербурге проживает более 9 тысяч граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Треть из них – инвалиды. Главное мероприятие дня – митинг и возложение цветов к памятнику жертвам радиационных аварий и катастроф в парке имени Сахарова и открытие на Румболовской горе во Всеволожске памятника тем, кто погиб при ликвидации аварии в Чернобыле. 120 второй закон обездолил чернобыльцев, говорит председатель Союза Чернобыль Владимир Драгуш.
Только по городу более 1000 дел находится в судебных инстанциях. И по возмещению вреда, и по питанию, которое должно выплачиваться, и по выплатам на ежегодное оздоровление.
Если государство не выплатит долги чернобыльцам, не внесет изменений в 122 закон, то, по словам председателя Союза Чернобыль в Ленинградской области Александра Великина, придется обратиться в Страсбургский суд. 22 мая жертвы радиационного облучения, живущие в Петербурге, собираются выйти на акцию протеста. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер хотел бы получить разъяснение по поводу предложения президента России Владимира Путина объявить мораторий на выполнение договора об обычных вооружениях в Европе, пока его не ратифицируют все страны НАТО. Путин, кроме того, выступая в Федеральном собрании, утверждал, что НАТО не выполняет условия договора. На это генеральный секретарь НАТО сказал.
Насколько вижу, пока Россия не отступила от договора. Я знаю, что прозвучали слова «мораторий» и так далее, но давайте сначала выясним, что конкретно они означают.
Сказал генеральный секретарь НАТО. А вот какова была реакция госсекретаря США Кондолизы Райс.
Есть обязательства по договору, и от всех подписавших его ожидают их соблюдения. Я уверена, мы узнаем от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что именно президент Путин имел в виду.
Сказала Кондолиза Райс. Неправительственная организация «Интерньюз» с 1 мая приостанавливает деятельность в России. Во время обыска в московском офисе организации изъяли все финансовые документы, лишив ее возможности работать, сообщил руководитель «Интерньюз» Манан Асламазян. Обыск был проведен 18 апреля в связи с возбуждением уголовного дела против самой Асламазян, которая обвиняет в нарушении таможенных правил. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск наших новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите «День памяти погибших в Чернобыльской аварии. Все ли мы о ней знаем?» «Сотовая связь третьего поколения в России. Мобильный телефон и мобильное телевидение». «Американские подростки 50-х годов и их кумиры». И «Германское общество Мемориал. Проблемы правозащиты в демократических условиях». «21 год назад». 26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции, о которой вскоре узнал весь мир, а после всех и советские граждане. С 1993 года эта дата отмечается в России как День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Но многие обстоятельства и последствия Чернобыльской трагедии до сих пор окутаны завесой государственной тайны и лжи. Подробнее об этом в материале Владимира Тольца.
В этом году, как и раньше, очередная годовщина Чернобыльской катастрофы отмечается, помимо прочего, всевозможными публикациями. Из нынешних меня особенно впечатлили две. Завершившийся 26 апреля на сайте информационного агентства «Росбалт» очередной чернобыльский цикл статей ветерана обсуждения этой темы Аллы Ярошинской и появившаяся в тот же день в блоге израильской журналистки Наташи Мозговой ее интервью с академиком Евгением Велиховым. Мне кажется, сказанные Евгением Павловичем должны впечатлить любого. Ну вот, например.
Конечно, Чернобыль — это очень печальная история, связанная просто с плохой организацией в Советском Союзе. Но влияние Чернобыля на здоровье советских граждан равно нулю. Если вы посмотрите на продолжительность жизни, сыграл очень большую роль развал Советского Союза, дефолт 98-го года, стресс, отсутствие медицинской помощи, пьянство и так далее. Это все влияло на здоровье, а влияние любой радиации – абсолютный ноль.
Академик Велихов утверждает, что распространенные представления о Чернобыльской аварии как о трагедии основаны на откровенном вранье.
Я довольно долго там был, причем с самого начала, и примерно 1000 человек с Курчатовского института проработали в Чернобыле. И я должен сказать, что среди сотрудников, которые действительно получили в Чернобыле приличную дозу, средняя продолжительность жизни лет на 10 больше, чем средняя продолжительность жизни россиян.
Нет, академик Велихов не утверждает, что полученная в Чернобыле доза облучения – источник долголетия.
Секрет прост. Если вы серьезно относитесь к своему здоровью, если у вас приличное медицинское обслуживание, вы и проживете дольше.
А вот другой академик, академик Ильин, выдержки из подписанного им 18 лет назад доклада 26 апреля нынешнего года опубликовала Алла Ярошинская, склонен был витиевато утверждать, что чернобыльская радиация, возможно, даже окажется благотворной в смысле сокращения у облученного таким образом населения количества раковых опухолей со смертельным исходом.
Несмотря на повсеместно отмечаемую в данных по СССР тенденцию к росту уровня спонтанной заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, в наших расчетах эти параметры за весь рассматриваемый период, 70 лет, приняты неизменными. Следовательно, значения превышения уровня избыточных опухолей со смертельным исходом над спонтанным могут корректироваться только в сторону их уменьшения.
Чтобы у читателя не возникло сомнений в смысле этого вывода, Алла Ярошинская дает еще одну цитату из доклада академика Ильина.
Приведенные в этой работе данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев прогнозируемые уровни обсуждаемых радиогенных последствий облучения и прежде всего среди населения, проживающего в зонах жесткого контроля в результате аварии на Чернобыльской АЭС, вероятнее всего будут находиться в пределах значений существенно меньших, чем величины стандартной флуктуации спонтанных уровней соответствующей патологии.
Этот тезис Алла Ярошинская комментирует так.
В переводе на общедоступный это означает, что население, прежде всего проживающее в зонах контроля и подвергающееся десятилетиями влиянию радиации, будет иметь меньше смертельных исходов в связи с раковыми заболеваниями, нежели население остальных территорий. Говоря об опухолях щитовидной железы, авторы скромно заключают, избыточный выход радиогенных опухолей этого органа, возможно, будет наблюдаться. А возможно и нет. Словом, больше радиации хорошей и разной.
В прошлом году автор этой реплики, бывший народный депутат СССР и член Ельцинского президентского совета, Алла Ярошинская, опубликовала книгу «Чернобыль. 20 лет спустя. Преступление без наказания». Об обсуждаемом нами докладе 89-го года академика Леонида Ильина, который она описывает в своей последней публикации, Алла говорит.
И в этом документе впервые я прочитала цифру, которая меня повергла в шок. 75 миллионов людей в бывшем СССР, население, 75 миллионов накрыло Чернобылем. Вот когда я была депутатом и делала запрос в Генеральную прокуратуру по поводу всех этих чернобыльских дел, я получила от замгенерального прокурора Андреева документ, в котором было тоже написано про цифру 75 миллионов человек, которые попали под Чернобыль в бывшем СССР, вот тогда в СССР. Я подумала, когда я получила этот ответ, что зам генерального прокурора, наверное, ошибся, не 75, а может быть 7 или 5 миллионов. И вот спустя только 17 лет я пришла к выводу, что прокурор тогда не ошибся.
С момента выхода вашей публикации, в которой обнародованы официально остающиеся до сих пор секретными документы ЦК о Чернобыле, прошел год. Что нового об этом вы нашли? Что еще скрывается?
Казалось бы, уже все тайны разоблачены, но много еще чего интересного, так сказать, покрыто мраком. Вот, например, еще один такой документ, тоже секретный протокол Политбюро, в котором я вычитала эти протоколы, уже многие из них я напечатала, по сути, 40 секретных протоколов, их существует гораздо больше, как оказывается. И вот еще один документ меня просто поразил, потому что документ, который говорит о том, что не минуло и 3 месяца после отселения людей из черной зоны, как называл чернобыльские зоны в своих секретных письмах, первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий, 30-километровую зону отселения, власти начали обратный процесс реэвакуации через 3 месяца буквально. Вот я прям цитирую документ. Секретно. Подлежит возврату в особый сектор управления делами министров СССР. Протокол номер 29 от 23 июня 1986 года. Заключение о возможности возвращения детей и беременных женщин в районы, где уровни радиации находились в пределах от 2 до 5 миллирентген в час. Первое. Разрешить реэвакуацию, возвращение детей и беременных женщин, слышите, беременных женщин, во все населенные пункты, где общая расчетная доза не будет превышать 10 БР за первый год. Всего 237 населенных пунктов. А там, пишут они дальше, где расчетные дозы облучения без ограничения потребления загрязненных продуктов превысит 10 БР, с 1 октября 1986 года. Это еще 174 населенных пункта.
В вашей последней публикации на сайте информационного агентства «Росбалт» меня более всего, может быть, поразило то, что, возможно, многие давно уже знали. Вы приводите сообщение украинского государственного агентства «Чернобыль-Интеринформ» от марта 2002 года. Со ссылкой на официальные источники, сообщившего, что из 3 миллионов жителей страны, получивших дозу облучения вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции, у 84% диагностированы те или иные заболевания. И 1 миллион из этих больных составляют дети.
Это вот та же статистика, особенно вот очень много информации по Белоруссии. Это информация белорусских ученых, которые исследуют у себя последствия радиации спустя много лет и мониторят очень внимательно каждый день буквально. Они дают просто убийственные факты. Это группа ученых, которые возглавляют Океанов, Сосновская и Пряткина. Они пишут, что вот Беларусь с 90-го года удерживает первое место в мире по поражению раком щитовидной железы у взрослых. То есть это понятно, что в 90-м году это были уже не дети, а это были уже взрослые, это были те дети, которые были детьми тогда. И вот сейчас у них возникли огромные проблемы. Они пишут также о том, что дети уже тех людей, которые были тогда детьми, они тоже имеют большие проблемы со здоровьем. Но вот если посмотреть на их отчет этой группы ученых, который был напечатан в Swiss Medical Review, по-моему, там в журнале швейцарском медицинском, вот интересно, они говорят, что по их данным, в среднем по всей Беларуси заболевания раками в период между 90-м и 2000-м годами возросли в среднем почти на 40% по сравнению с доаварийным. То есть здесь речь идет и о детях, и о взрослых. А в Гомельской области, ну, эта цифра выглядит просто ошеломляюще, это 52%. Тут уже, как говорится, комментарии просто излишние. А общая заболеваемость населения Беларуси возросла более чем на 55%. До аварии этот показатель был самым низким из всех регионов, имеется в виду вот Гомельская область. То есть, конечно, ситуация усугубляется.
В опубликованном в день 21-й годовщины Чернобыльской катастрофы интервью академика Велихова он говорит, я цитирую, «Конечно, повторение Чернобыля должно быть исключено на 100%, но атомная энергетика вообще ушла далеко вперед по сравнению с Чернобылем и со всеми остальными видами получения энергии. Мы сейчас идем к тому, чтобы гарантированно отсутствовала какая-либо необходимость выселения людей в случае любой аварии, потому что тут уж ничего не поделаешь». Человек всегда ошибается. И котлы взрываются, и все же больше всего смертей происходит на дорогах.
Но меня что беспокоит? Меня беспокоит очень активная работа. Вот спустя после 20 лет у нас происходит какой-то ренессанс ядерной энергетики. Я говорю в частности про Россию и про ядерное лобби, которое очень активизировалось. Мы видим, что ядерное лобби сплотилось. Сейчас опять идет развитие и пропаганда строительства атомных станций по всему миру. И очевидно то, что они хотят затушевать, преуменьшить те последствия, которые люди во всем мире и в Европе получили после Чернобыля.
Так считает исследователь Чернобыльской катастрофы и ее последствий Алла Ярошенская.
Материал о годовщине Чернобыльской трагедии подготовил Владимир Тольц. На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Время и мир». На прошлой неделе в России завершился конкурс на лицензии сотовой телефонной связи третьего поколения. Новые сети появятся через год-два, но уже сегодня в сетях второго поколения 15 миллионов владельцев мобильных телефонов в стране пользуются услугой мобильного интернета, которая, по прогнозам экспертов, станет ведущей и в сетях третьего поколения, где скорости передачи данных в десятки раз выше, чем сегодня. Подробности о будущем рынке сотовой связи в России в материале Сергея Сининского.
Главное отличие сотовой связи нынешней, второго поколения, от будущей, третьего поколения, в скорости передачи данных, которая и делает возможной предоставление услуг, основанных именно на передаче в единицу времени больших объемов цифровой информации. Из Москвы аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
Да, безусловно, это так. Например, при закачке стандартного MP3 файла, то есть либо музыки, либо какого-то еще контента, в сетях второго поколения в среднем его можно будет закачать в течение 2-3 минут, а в сетях уже третьего поколения счет идет на секунды. То есть разница составляет до 10-15 раз в зависимости от технологии. Но в целом я хотел бы отметить также, что в России, помимо непосредственно скорости передачи данных, для наших операторов более актуальным становится передача традиционных голосовой связи, обычных разговоров. То есть оператор может одновременно обслуживать большее количество абонентов.
По некоторым данным, каждый десятый продаваемый сегодня в России мобильный телефон поддерживает стандарт не только второго, но и третьего поколения. Это совпадает с вашими оценками? Аналитик компании Jason & Partners Ирина Астафьева.
По нашим данным, действительно, приблизительно каждый десятый продаваемый телефон по итогам первого квартала текущего года был с поддержкой 3G. Если обратиться к чуть более ранним данным, то вот, например, за 2006 год каждый 25-й телефон, продаваемый в сетях, поддерживал 3G.
Для становления самого рынка услуг третьего поколения компаниям-операторам, только что получившим лицензии, предстоит так называемая расчистка частотного спектра, занимаемого в течение многих лет военными и другими силовыми ведомствами. В чем смысл такой расчистки и почему на это потребуются сотни миллионов долларов? Руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Смысл в том, что на этих частотах работают разное оборудование. Задача расчистки частот – это перевод оборудования, работающего в этом частотном диапазоне, которое сейчас занято там силовыми ведомствами, военными, там еще кем-то, каким-то навигационным оборудованием, скажем, в другие частотные диапазоны. Соответственно, это требует дополнительного нового оборудования, апгрейда какого-то оборудования, частичной замены оборудования. И сотовые компании, которые получили лицензии на 3G, являются теми компаниями, которые будут финансировать эту расчистку. Собственно, это было уже и с частотами в диапазоне 900 МГц и 1800 МГц в ряде регионов.
В странах Европы несколько лет назад за лицензии на сотовую связь третьего поколения компаниям-операторам пришлось платить десятки миллиардов евро. Но в требуемые сроки запуска этих сетей спрос на новые услуги оказался более чем скромным. В итоге одни компании понесли огромные убытки, другие оказались на грани банкротства, а третьи просто отказались от уже купленных лицензий. Спрос этот и сегодня остается значительно меньшим, чем ожидалось. Из Ганновера главный редактор немецкого онлайнового журнала «Телешпигель» Штефан Эберс, к которому обратился наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
До сих пор в Германии компании-операторы, владеющие лицензиями на мобильную связь третьего поколения, а также производители соответствующих телефонов, не удосужились доходчиво объяснить немецкому потребителю преимущества этой новой технологии. Многие немцы до сих пор не знают даже теоретически, какого рода услугами они могли бы пользоваться. Мобильный интернет с использованием передачи больших объемов цифровой информации на большой скорости по-прежнему представляет интерес лишь для относительно небольшой группы пользователей. Возможно, с понижением тарифов на этот сервис их станет больше. Количество мобильных аппаратов, поддерживающих стандарт третьего поколения, на рынке Германии постоянно увеличивается, но реально пользуются этими новыми технологиями, по нашим оценкам, не более 20% абонентов сотовой связи в стране. Кстати, буквально на днях один из 3G-провайдеров предложил услугу мобильного доступа в интернет всего за 40 евро в месяц. Эта цена, правда, не включает услуги интернет-телефонии. По нынешним меркам это сенсационно дешево. Подобных предложений Германия еще не знала.
Один из самых быстро растущих рынков мобильной связи в Западной Европе – Испания. Наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий обратился к сотруднику второго по величине оператора сотовой связи в Испании, компании Амена, Рикардо Гонсалесу.
Введение новой технологии несколько лет назад обернулось поначалу полным провалом. Услуги связи третьего поколения долгое время оставались в Испании невостребованными, в основном из-за своей дороговизны. Сейчас Сейчас они становятся дешевле. Но в целом расширяется этот рынок значительно медленнее, чем прогнозировали поначалу. По нашим подсчетам, услугами связи третьего поколения и сегодня пользуются не более 5% всех абонентов сотовой связи в Испании. Ведь потребитель из всех предлагаемых услуг выбирает лишь те, которые ему и необходимы, и доступны. И все же услугами телефонии третьего поколения начинает пользоваться все больше и больше людей.
В России три ведущих сотовых оператора, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, только что получившие лицензии на третье поколение, должны начать предоставление новых услуг в течение 2 лет. Но на какие именно услуги возникнет в России спрос уже в первый год-два после запуска сетей третьего поколения в коммерческую эксплуатацию? Это мобильный интернет, мобильное телевидение, интернет-телефония через мобильный телефон. Из Москвы аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
Безусловно, основным драйвером рост услуг третьего поколения будет мобильный интернет. Уже сейчас в сетях 2-2,5G в России насчитывается более 15 миллионов абонентов, которые пользуются услугами мобильного интернета, а также ВАП, то есть мобильной версии, адаптированной под телефоны. К 2009 году мы прогнозируем уже более 17 миллионов пользователей только на услуги мобильного интернета. Это около 10% всей абонентской базы в 2009 году.
Аналитик компании Jason Partners Ирина Астанова.
На первое место я бы все-таки поставила мобильный интернет и рядышком мобильное телевидение. Что касается той же IP-телефонии, то у нас, в принципе, она существует и на GSM-сетях. Скорее стоит говорить о том, что в 3G можно внедрить систему связи через IP, которая будет просто-напросто упрощена, не настолько сложна, как в GSM.
В целом, спрос на любые услуги сотовой связи, помимо, собственно, телефонных переговоров, остается пока скромным, напоминает Константин Чернышов, корпорация «Уралсиб».
Спрос на те услуги, ради которых сети 3G затеваются, в сетях 2G, то есть в существующих сетях, и то достаточно ограничен. Доходы от неголосовых услуг составляют порядка 15% всего от общих доходов компаний сотовой связи. Поэтому, скорее, здесь будет определяться тем, насколько сотовые компании смогут стимулировать спрос на эти услуги своих абонентов.
Услуги мобильного телевидения, уже весьма популярные в таких странах, как Япония и Южная Корея, на рынках Западной Европы пока остаются почти невостребованными. Из Ганновера Штефан Эберс, главный редактор немецкого онлайнового журнала «Телешпигель».
По сравнению с названными вами странами, Германия, имея в виду развитие этой индустрии, еще ходит детский сад. Отчасти дело в менталитете. Жители этих стран Азии сами по себе более любознательны и чаще экспериментируют. Что касается мобильного телевидения, уже популярного в Японии и Южной Корее, то в Германии к нему, в принципе, нет сегодня никакого интереса. Для Германии этот сервис даже в будущем бесперспективен, хотя, подчеркну особо, это только мое личное мнение.
Испания. Из Мадрида Рикардо Гонсалес, компания Амена.
Большим спросом пользуются услуги мобильной электронной почты. Тем более, что мобильные аппараты типа BlackBerry позволяют это делать в любом месте. Кроме того, потребителям предлагается и мобильное телевидение, например, каналы Antena 3 или CNN на испанском. Но в Испании эти услуги остаются пока не востребованными. Смотреть телепередачу на маленьком экране телефона, стоя, скажем, на автобусной остановке – большая роскошь, учитывая, что подобная услуга остается очень дорогой. Да и аппараты типа BlackBerry тоже остаются дорогими – от 400 до 500 евро.
На только что завершившийся в России конкурс выставлялись 3 лицензии на услуги сотовой связи третьего поколения. Эти лицензии общероссийские? И могут ли на этом рынке появиться новые участники, помимо 3 ведущих сотовых операторов? Максим Саватин.
Лицензии, которые были выданы 20 апреля на услуги третьего поколения, действуют на территории всей России, то есть оператор может разворачивать свою сеть абсолютно в любом регионе. В ближайшие полгода мы ожидаем выдачи 4-й лицензии на услуги третьего поколения. В данное время один из российских операторов проводит тестирование выделенных частот под эту потенциальную лицензию в Москве и Санкт-Петербурге. По результатам этих тестов Государственной комиссии по связи будет выработано окончательное решение по развитию этого частотного спектра. Соответственно, будет произведен еще один конкурс, в котором могут участвовать и те операторы, которые не смогли добиться успеха в этом конкурсе.
Ирина Астафьева.
Что касается конкурирующих технологий 3G на настоящий момент можно выделить пока другой немножко стандарт, который сейчас разрабатывает компания Starlink и еще ряд российских операторов. Это стандарт CDMA-2001X с поддержкой EVDO. Скорости сопоставимы как в 3G, то есть UMTS, так и в CDMA. Кстати говоря, мы относим и CDMA, и UMTS, оба стандарта обобщаем под названием 3G. На этом рынке может появиться четвертая лицензия, которая будет или в стандарте UMTS, или в стандарте CDMA. Все равно это будет 3G.
Спасибо всем нашим собеседникам в Москве, Ганновере и Мадриде.
Это был материал Сергея Сининского. В этом месте, как обычно, мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к микрофонам через 2 минуты после краткого выпуска новостей этого часа.
Настройщик, он как врач, он делает своего рода такую операцию, и он даже выглядит как врач, он стоит с ключом и колдует.
Передача о настройщиках музыкальных инструментов выходит в эфир в «Поверх барьеров» в 9 вечера в пятницу, в 2 пополудни в субботу и в 8 утра в воскресенье.
Звук формируется внутри человека. Любой инструмент, даже самый лучший, это есть препятствие между идеальным звуком в тебе и воплощением его.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Таллине происходит столкновение между противниками раскопок братских могил советских солдат на Танисмяге и полицией. Спецназ оттесняет митингующих, применяя дубинки и слезоточивый газ. По данным Интерфакса, ссылающегося на главу объединения российских граждан в Эстонии Владимира Лебедева, пострадали несколько человек. В центре Москвы прошел митинг «За право быть несогласным». Акция началась с минуты молчания в память о первом президенте России Борисе Ельцине и жертвах Чернобыльской трагедии. Участники митинга, правозащитники и сторонники оппозиции протестовали против разгона марша несогласных в Москве и Петербурге. Президент России Владимир Путин объявил мораторий на выполнение договора об обычных вооруженных силах в Европе. Выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин говорил об экономических достижениях и задачах на будущее, резко отозвался о политической оппозиции и зарубежных государствах, которые, по его словам, пытаются вмешиваться во внутренние дела России. В Дагестане 2 сотрудника милиции получили ранения при обстреле неизвестными. Нападение на патруль совершено в четверг вечером в Магарамиткенском районе республики. Премьер-министр Украины Виктор Янукович считает незаконным новый указ президента о роспуске парламента и переносе выборов. Виктор Ющенко издал указ о переносе выборов в Верховную Раду с 27 мая на 24 июня. В Стамбуле рухнул 8-этажный жилой дом. Под завалами могли остаться люди. На месте происшествия работают спасатели. В Минске оппозиция все-таки смогла провести ежегодную акцию «Чернобыльский шлях». «Ситуация в Ираке критическая», — заявил командующий американскими войсками в стране генерал Петреус.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире аналитическая передача «Время и мир». Сегодня ее ведет Ефим Фиштейн. А сейчас репортаж Марины Ефимовой из Нью-Йорка. Она рассказывает о тех, кто в далекие 50-е годы был кумиром американской молодежи.
Послевоенные 50-е годы в Америке были годами тотального консерватизма, во всем включая популярную музыку. Певец должен был быть мелодичен, лиричен и приличен. И такие были обожаемые всеми Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Бинг Кросби. Но для подростков все они были уже старыми, все пели не о том. И на эстрадных площадках стали появляться абсолютно новые исполнители, певцы-подростки, 17, 18, 19-летние. И первым из них был Пэт Бун. «Кто ты, Анастасия? С какой звезды ты сошла? Но кем бы ты ни была, я люблю тебя». Anastasia, smile away the past.
Anastasia, spring is here at last. Beautiful stranger, step down from your star. I only know I love you so, whoever you are.
У Вуди Аллена есть замечательный фильм «Дни радио». Воспоминания послевоенного детства, бруклинский амаркорд. В этом фильме есть прелестная сцена в кафе-мороженом, где десяток школьниц в белых носочках в рядок сидят у стойки и, млея, слушают по радио одного из новых юных певцов, а из-за столиков за ними ревниво наблюдают мальчики-одноклассники. «О, апрельская любовь!» — поет Пэт Бун. «Она может ускользнуть между пальцами, как весенний дождь. Удержи ее, не дай ей убежать».
April love can slip right through your fingers. So if she's the one, don't let her run away.
I was pretty young. I recall just the image of the inoffensive.
Я была еще очень юной, но помню до сих пор его чистое мальчишеское лицо, открытую улыбку, свежий искренний голос, его студенческий джемпер поверх рубашки с отложным воротничком, его знаменитые туфли из белой оленьей кожи. Но главное — этот невинный юношеский облик, безопасный и надежный.
В нашей передаче участвует историк поп-музыки Маргарет Джонс.
В то время родители были серьезно озабочены моральной стороной поп-культуры. После войны появились новые молодые барды-афроамериканцы. Литл Ричард, Фэтс Домино с новым заводным ритмом, с хриплыми голосами, с вызовом, иногда с демонстративной сексуальностью. Особенно этим отличались только что появившиеся белые певцы. Юные Джерри Ли Льюис по прозвищу Киллер и Элвис Пресли, подражавшие исполнению афроамериканцев. Привлекательность Пресли и черных певцов для белых подростков рассматривалась обществом как угроза.
А Пэт Бун был мальчиком, которого одобряли мама и папы. Однако вот что говорит о Буне другой участник передачи, тоже историк поп-музыки, Том Саймон.
Right around 1955, 56, 57, the rock and roll was just taking the country by storm.
В 55-57 годах, когда рок-н-ролл брал страну штурмом, Пэт Бун адаптировал песни новых негритянских бардов и исполнял их не в стиле рок-н-ролла, а в старой традиционной, почти классической манере Бинга Кросби. Хитом номер один стала в его исполнении песня «Литл Ричарда, ну не обидно ли?». Музыкальным новатором его гладкое исполнение казалось смехотворным, его стиль пресным, но вообще говоря, Пэт Бун популяризировал эти песни для огромной аудитории, поначалу даже более широкой, чем аудитория Элвиса Пресли. Словом, одни белые подростки любили Элвиса Пресли, другие — Пэта Буна, я любил обоих.
I'll cry that ashamed. My tears fell like rain.
Так в 50-х встречали подростки своих сверстников-певцов, своих teen idols, подростковых кумиров. Пэта Буна, Фрэнки Авалона, Эдди Кокрана, Фабиана и Пола Анку, который написал свой первый хит в 16 лет, а в 19 одну из самых популярных тогдашних подростковых песен «Щенячья любовь». Они называют это «щенячьей любовью», потому что не знают, что чувствует юное сердце. Скажи им, что это несправедливо.
And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels and why I love.
Just because we're 17, tell them all it, please tell them it isn't fair to take away my only dream.
Пол Анка пел о своих юных бедах со слезой и создал даже целый жанр, который назвали подростковой драмой. Статус teen idol, подросткового кумира, стал феноменом поп-культуры 50-х. Ими могли стать и юные актеры, и спортсмены, но чаще всего это были певцы или даже целые группы, так называемые boy bands, братья Эверли, The Brothers Four.
Главное свойство teen idols – быть привлекательными для просыпающейся сексуальности подростков, но лишь в романтическом плане, ни в коем случае не пугая их. Певцам постарше даже приходилось сбривать волосы на груди, которые романтическим девочкам могли показаться страшными. К тому же эти певцы, которые часто становились предметом грез, должны были скрывать своих подружек и невест, чтобы не разочаровать юных слушательниц. Их моральный облик должен был быть безупречным. Молодой певец Эдди Фишер потерял свое телешоу, и продажи его пластинок резко упали, когда он бросил актрису Дебби Рейнольдс и женился на Элизабет Тейлор.
Студии звукозаписи, разбогатевшие на подростковой страсти к Teen Idols, культивировали этот статус. Подростковыми кумирами долго были и Beatles, и даже Rolling Stones, но интереснее всего история преображения Элвиса Пресли. О ней Маргарет Джонс.
Я не уверена, что это было желание самого Пресли. К 60-м годам над певцами стали доминировать студии звукозаписи и радиостанции. И по их совету менеджеры Пресли стали составлять его альбомы из самых мягких и нежных песен. И постепенно превратили его из бунтаря и пионера в подросткового кумира.
«Я не хочу быть твоим тигром, он груб. Я не хочу быть твоим львом, его трудно любить. Я хочу стать твоим медвежонком Тедди».
I don't wanna be a tiger, 'cause tiger's way too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. I just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be your teddy bear.
Один из малоизвестных сюжетов истории подростковых кумиров – творческое и нравственное столкновение Пэта Буна и Элвиса Пресли. В книге «Rock of Ages» об истории рок-н-ролла ее авторы приводят такой случай на концерте Элвиса Пресли во времена расцвета его славы.
Элвис упомянул новый альбом Пэта Буна с песней «Не запрещай мне». «Он был мне прислан с дарственной надписью», — сказал Элвис, — «но как-то не досуг его послушать. Столько барахла в доме завалялось». В его голосе звучало явное презрение. Он помолчал, потом взял гитару и грянул такую зверскую версию этой песни, что у Буна перехватило бы дыхание.
Это было его профессиональное отношение к Буну. Другое дело в жизни, рассказывает Том Саймон.
Бун был и остается очень религиозным человеком. Когда его начали снимать в кино, он отказался от роли в фильме с Мэрилин Монро, потому что она считалась секс-бомбой. А когда он женился, то отказался целоваться с партнершей. Так и сняли фильм без поцелуя во весь экран. А с женой своей Бун недавно отпраздновал золотую свадьбу. Элвис Пресли тоже был человеком с моральными ценностями. И в жизни он очень тянулся к Буну. Они жили рядом, и он часто приходил к Бунам, играл с их дочерьми, сидел на тематических семинарах, которые Бун проводил дома. Пресли был недоволен своей жизнью, своей, как он считал, несерьезной славой. Он искал якорь, который удержал бы его в какой-нибудь гавани. Да так и не успел найти. А Бун, когда его слава кончилась, занялся церковным пением, местной политикой, написал книгу.
Он никогда не изменял своим убеждениям.
Сам Пэт Бун вспоминает, что в последний раз встретил Элвиса Пресли за месяц до его смерти. Они торопливо шли в противоположные стороны, и Пресли сказал на ходу: «Ты, как всегда, бежишь в неверном направлении». Бун ответил: «Это смотря от чего бежишь». Любопытно все же, что для большинства слушателей Элвис Пресли остался любим именно за его нежные песни подросткового кумира, как это «Одиноко ли тебе в этот вечер?»
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day? When I kissed you and called you sweetheart, do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Среди подростковых кумиров 50-х годов были стойкие таланты Элвис Пресли, Пол Анка. Другие исчезли под натиском так называемого «British Invasion» – британского вторжения, то есть славы и популярности группы «Битлз». Эти юные кумиры промелькнули как метеоры, оставив по нескольку обворожительных песен и нежные воспоминания, которые миллионы девочек сохранили до старости. Вот одно из писем в никуда, появившееся несколько лет назад в интернете. «Дорогие мальчики из группы «The Brothers Four», я никогда вас не забуду. К сожалению, ваш автограф потерялся, но пластинка 45-летней давности с песней «Зеленые листья лета» занимает почетное место в моей коллекции. И эта песня трогает меня сейчас так же, как в юности. Спасибо вам, мальчики, где бы вы ни были.
A time to be courting a girl of your own. Was so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer.
Автором только что прозвучавшего материала был наш нью-йоркский корреспондент Марина Ефимова. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Российское общество «Мемориал», занимающееся сбором документации о репрессиях и защитой прав политзаключенных, широко известно в России и за рубежом. Немногие, однако, знают, что правозащитное общество с тем же названием работает и в Германии. Его представляет Людмила Алексеева.
В конце 80-х годов, во времена перестройки, в СССР появилась идея создания общественной организации, которая занялась бы восстановлением подлинной истории советского режима, скрытой от советских граждан и от всего мира, прежде всего истории массовых репрессий и увековечиванием памяти о жертвах этих репрессий. Такая организация была создана и назвала себя «Мемориалом». Ее первым президентом был академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Сейчас «Мемориал» – известная и уважаемая благотворительная, просветительская и правозащитная организация. Отделения «Мемориала» работают во многих российских регионах. И, кроме того, российский мемориал входит в международный мемориал. Вместе с ним туда входит и немецкий мемориал. Эти организации, тесно сотрудничают. О немецком мемориале расскажет вам исполнительный директор международного мемориала, наша соотечественница Елена Жемкова. Сначала о том, что представляет собой международный мемориал.
Это объединение разных организаций в разных странах, которые объединены общим уставом, общей темой, темой защиты прав человека и увековечением памяти жертв политических репрессий. И одна из наших организаций – это немецкий мемориал. Их штаб находится в Берлине. Они возникли в начале 90-х годов как инициатива помощи России. И даже первоначально эта организация называлась «Организация друзей Санкт-Петербургского мемориала». Они организовывали, собирали гуманитарную помощь для репрессированных Санкт-Петербурга. Чуть позже возникла еще очень интересная инициатива. Совместно с Санкт-Петербургским мемориалом немецкий мемориал стали организовывать в Германии серию благотворительных концертов. Санкт-Петербургский мемориал из студентов консерватории набирает небольшую группу. Немецкий мемориал в Германии договаривается о разного рода площадках, где студенты дают концерты, а все сборы и все благотворительные пожертвования поступают на счет немецкого мемориала, который затем передает эти деньги Санкт-Петербургскому мемориалу на помощь пожилым людям. И вот эта программа концертная и этот сбор гуманитарной помощи позволили, в конце концов, например, в Санкт-Петербургском мемориале создать так называемую социальную станцию. И только в Санкт-Петербургском мемориале и только благодаря помощи немецкого мемориала удалось создать эту социальную станцию, которая работает так. В Санкт-Петербургском мемориале бесплатно принимают врачи, они принимают репрессированных, в каких-то случаях они даже выезжают на дом к больному, выписывают рецепты, которые затем на собранные вот эти благотворительные деньги покупаются больным лекарства. То есть целый ряд одиноких пожилых людей, живущих в Петербурге, фактически там жизнь их продлевается и улучшается благодаря вот этой программе.
А чем занимается немецкий мемориал, кроме помощи репрессированным в Санкт-Петербурге?
Одним из их первых проектов был проект по сохранению тюрьмы в Потсдаме. Дело в том, что в Потсдаме была довольно известная тюрьма. Сначала это была тюрьма немецкая, затем в ГДР это была тюрьма советская. После воссоединения Германии тюрьма эта была закрыта, и сразу возникла масса проектов по разрушению этой тюрьмы, по строительству на этом месте какого-то офисного здания. Но нашим коллегам немецким показалось очень важно память об одной из тюрем, где в частности находились и политзаключенные, сохранить как памятник, причем в первозданном виде, чтобы в этом сохраненном здании располагались выставки. И вот удалось это здание тюрьмы в Потсдаме сохранить. Там действует постоянная выставка, созданная Берлинским мемориалом.
То есть немецкий мемориал выполняет те же функции, что и остальные организации, входящие в международный мемориал.
Она разделяет наш общий мемориальский устав, в котором описаны три направления работы. С одной стороны, историко-просветительская, вторая – это правозащитная, и третья – гуманитарная, то есть социальная поддержка бывших жертв политических репрессий. Продолжают развиваться некоторые исторические, историко-просветительские проекты. Вот в прошлом году совершенно замечательный был завершен проект совместно с Московским мемориалом, силами немецкого мемориала был создан CD-диск «Память о ГУЛАГе». Он, конечно, в основном был сделан на наших, на российских материалах, на материалах нашего московского архива, но не только. Но, что важно, что это все материалы были переведены на немецкий язык, и фактически была сделана интерактивная карта ГУЛАГа, где, с одной стороны, описывается вот вся лагерная система, где вы можете про каждую точку в системе ГУЛАГа получить информацию архивную, но одновременно на вот эту вот карту ГУЛАГа нанизаны и биографии людей. То есть мы по нашему архиву подобрали и составили биографические справки, описали 250 судеб, людей, сидевших в разных лагерях, разных национальностей. Немецкому читателю мы показали, а что такое, с одной стороны, была система ГУЛАГа, а с другой стороны, А что такое были люди, которые сидели в ГУЛАГе? Причем это не просто 250 биографий, а это еще и документы самые разные, которые про каждого из этих людей хранятся в нашем архиве.
Каким образом строилась эта совместная работа?
Часть делали мы, материалы дополнялись немецкими источниками. Есть бывшие заключенные ГУЛАГа, немцы, которые сейчас живут в Германии, и про них справки составил сам немецкий мемориал. Вот этот CD-диск создан, он имел огромный успех в Германии, и что, конечно, принципиально важно, он рекомендован как один из вспомогательных материалов к обучению истории в школе. Был целый ряд презентаций при огромном стечении публики. Этот диск был презентирован на Франкфуртской книжной ярмарке с большим успехом. Была большая пресса и просто большой заказ этих дисков, большое количество обращений людей, желающих этот диск получить.
Таким образом, немецкий мемориал сотрудничает и с Санкт-Петербургским мемориалом, и с московским.
Карта ГУЛАГа, это вот был пример сотрудничества с московским мемориалом, но есть и другие проекты, сотрудничество с питерским мемориалом, сотрудничество с пермским. Хочу при этом подчеркнуть, что это организация, где все члены организации работают на волонтерских началах. Там нет ни одного штатного сотрудника в этой организации. Это, конечно, в чем-то это и минус этой организации, потому что люди должны просто работать, зарабатывать, так сказать, себе на жизнь и могут мемориальской работе уделять только свободное время. Но при этом в этой организации больше 60 человек. Это люди разных возрастов. Не только, кстати сказать, из Берлина. Есть люди из Франкфурта, из Майнца, Пассау, самых разных городов. Хотя, конечно, ядро и костяк – это люди берлинские. И вот, например, один из тоже очень удачных и таких симпатичных проектов – это наш совместный стенд, мемориальский стенд, который мы ежегодно, вот уже 5-й год, показываем на Франкфуртской книжной ярмарке. Это мероприятие, которое получается только благодаря совместным усилиям. С одной стороны, мы получаем бесплатно стенд. Но если не было бы добровольцев из немецкого мемориала, которые приезжают бесплатно, берут отпуска у себя на работах, живут где-то там у родственников и у знакомых, находят нам места для жизни во Франкфурте, чтобы мы из Москвы, из Сыктывкара, из других городов туда приезжали, работают переводчиками, помогают. Конечно, этот стенд получает мемориал, но на самом деле мы этот стенд на Франкфуртской книжной ярмарке воспринимаем фактически как стенд всех правозащитных неправительственных организаций России. Мы показываем книги, которые издает мемориал, но что важно, что не только мемориал. На этом стенде и книги Фонда защиты гласности, и издания, кстати, Московской хельсинской группы. На этом стенде и книги, которые, например, издавало издательство «Распен». В прошлом году вышло очень важное, ключевое, семитомник о ГУЛАГе, который издал «Распен». Конечно, мы вот этот семитомник на наш стенд поставили, даже вместе с издательством «Распен» проводили презентацию в прошлом году на Франкфуртской книжной ярмарке. Но этого проекта не было бы, если бы не было Берлинского мемориала. Это, конечно, очень важно, очень полезно, и мне кажется, что это и нашим берлинским коллегам тоже полезно.
Немецкий мемориал – это организация добровольцев. Они работают бесплатно, но все-таки какие-то средства им нужны, чтобы снять офис.
Финансирование у них, поскольку они неправительственная организация, ну, понятно, как и обычно у неправительственных организаций, самых разных источников, они собирают членские взносы. И, в частности, на собранные членские взносы они снимают такой очень маленький офис в Берлине. Очень много просто, опять же, личных пожертвований люди делают на разного рода проекты. Ну и плюс на какие-то большие проекты они находят финансирование в разного рода фондах. Ну, например, вот этот проект поддерживал немецкий государственный фонд обработки наследия ГДРовской диктатуры. Есть такой фонд, который был создан по решению Бундестага. Уже 5 лет этот фонд существует. Он поддерживает разного рода проекты, в первую очередь направленные на изучение ГДРовского прошлого. Замечательный совершенно фонд, массу очень важных книг, изданий, мемуаров уже благодаря поддержке этого фонда опубликовано. Ну вот, например, в частности, этот фонд поддержал вот издание такого CD-диска. Так, в принципе, жизнь этой неправительственной организации очень похожа на жизнь, наверное, большинства неправительственных организаций, неважно, немецких или российских.
Международный мемориал помогают сохранить память об очень мрачных страницах истории человечества. И в России, и в Германии, повсюду. Чтобы массовые репрессии государства против граждан были бы невозможны ни в настоящем, ни в будущем.
Фрагмент, подготовленный Людмилой Алексеевой, завершает сегодняшний выпуск аналитической передачи «Время и мир». Его подготовил и вел Ефим Фиштейн. Режиссером была Наталья Белова. До встречи.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».